Эти спонсоры и не были военными, они были снабженцами, то есть существами, не пользующимися большим доверием и уважением в гарнизонах. В дом Яблочков их бы и не пригласили. Для жителей Земли все спонсоры равны и тем непобедимы. Каждый из них, как боевой муравей, несет свою службу. Все одинаковы, безжалостны и непобедимы. На самом деле это совсем не так, но человеку об этом не догадаться, ведь человек судит по выражению лица, по нормам поведения, которые у людей и спонсоров совсем разные. Ну что будешь делать, если у спонсора лицо лишено мышц и не может выражать эмоций, зато длинные средние пальцы рук беспрестанно движутся и очень выразительны? Зачастую они могут сказать о настроении, намерениях и чувствах, да-да, и спонсоры способны на чувства, спонсора куда больше, чем слова.
«Сколько у вас работает эта партия?» — спросил Машку-мадамку старший спонсор.
«Только второй день».
«Плохо работают, плохо», — сказал второй спонсор.
«А где взять лучше? Я была на распределении», — пожаловалась мадамка. «Пронин всех крепких взял на рудники».
«Люди везде нужны», — сказал спонсор.
«Это вы решаете», — сказала мадамка, и я понял, что она не испытывает трепета перед спонсорами. И если бы я не знал, что люди не более как отсталые дикари, которых спонсорам приходится учить и опекать, я бы подумал, что идет деловая беседа между равными.
«Но у вас легкая работа, а в шахте трудно. Они там быстро отмирают», — сказал первый спонсор. «Тут только еда», — сказал строго второй спонсор, и в голосе его я услышал фон, жужжание. Это означало, что он начал сердиться, но я не знал, уловила ли мадамка эту угрожающую нотку.
«Мы готовы жертвовать собственными интересами и даже питанием для большой жертвы, для продукции, которая нужна всему обществу, всей галактике. Мы готовы на жертвы, а вы? Где ваши жертвы?»
«Люди работают, не покладая рук. Ползунов переращиваем», — сказала мадамка. «Их на неделю раньше забивать надо. Тогда мясо нежнее и концентрат лучше. Вы это лучше меня знаете, а вам вес подавай».
«Нам нужен вес. Гарнизоны растут».
«Есть опасность, они уже кричат.
Эту опасность нельзя допускать».
«Так что же делать?» — спросила мадамка.
«Если будете плохо делать, мы отрываем вашу прекрасную голову».
Спонсор постучал концом среднего пальца по своей шее. Это было признаком веселья. Не знаю, догадалась ли о том мадамка, которая была занята своими невеселыми мыслями. «Если оторвете мою прекрасную голову, — сказала она, — вам придется искать другого директора фабрики».
«Найдем, — сказал второй спонсор.
«Ищите, — сказала мадамка.
«Не будем спорить, — сказал первый спонсор. «Мы довольны. Вы хорошо работаете. Мы пришлем новых людей. Эти должны работать не больше 5 недель. Затем прошу подготовить их к ликвидации».
«Вы с ума сошли!» — воскликнула мадамка. «У меня не проходной двор. Только человек научился работать, а вы его на живодерню. Это не умно».
«Не надо спорить!»
«Вы боитесь, что кто-то проговорится? Кому проговорится? Тростнику?»
«Не надо разговоров», — сказал спонсор. «Знающие тайну не живут».
«Я сегодня принимала яйца», — сказала мадамка. 7000 ящиков.
«Вас мы тоже убьем», — сказал спонсор. «Немного потом. Это шутка».
«Знаем, какие с вами шутки», — сказала Машка-мадамка. Спонсоры мерно покачивались от смеха. Они двинулись дальше от двери к ожидавшему их военному вертолету. Мадамка с лысым, не сказавшим ни слова, пошли за ними. С каждым шагом мне труднее было слышать и труднее бороться с желанием выбежать вслед за ними.
«Я говорю с вами откровенно», — донесся до меня голос спонсора. «Вы наш человек. Есть случай бегства домашнего любимца от одного нашего специалиста».
«Мне говорили, его вчера утром убили».
«Его по ошейнику опознали», — добавил лысый.
«Так все думают». «Пускай думают. Мы послали его фотографии на опознание хозяевам. Хозяева сказали, не тот. Тот молодой, высокого роста. Чистый, без следов на теле и без болезней. Он из хорошего дома».
«А зачем вы это нам говорите?»
«Если он попал к вам, вы легче его найдете».
«Зачем?»
«Немедленно сообщите нам. Он не должен жить».
«Почему? Что он сделал?» Мне совсем трудно было улавливать их слова. Они отошли к самому вертолету, по двору проезжали машины с какими-то ящиками и сосудами. Винт начал медленно поворачиваться. Я готов был высунуться на двор.
«Сообщите нам! А если есть подозрение, убейте его сразу! Убейте!» — спонсор старался перекричать шум мотора. «Мы будем проверять!»
«Поняла!» — кричала в ответ мадамка. «Лучше ищите его на шахте! У меня все старики и инвалиды!»
И только тогда, с роковым опозданием, я понял, что разговор шел именно обо мне. Они уже знают, что спасла меня случайность, лишь отсрочка. А здесь, на фабрике, я и не думал притворяться. Я не хромаю и не изгибаюсь. Мадамка и Лысый почти, наверное, могут сложить два и два и догадаться, кто из нас беглый любимец. Но почему такая ненависть? Почему надо убивать меня? Урок другим любимцам? Я понял, что не побегу за ними. Я пошел назад по коридору. Ноги были как ватные. Надо было торопиться, а я медленно и обреченно брел обратно к цеху, потому что там был единственный близкий мне человек, бродяжка Ирка. Но что ей сказать?
В дверях меня встретил надсмотрщик Хенрик. «Ты где шатался?»
Жирный заворчал на меня.
«Я что, один их переваливать должен?»
Ирка сказала.
«А я испугалась, что ты пропал. Бежать хотела».
Она помогала Жирному вместо меня. Я взялся за хвост ползуна. Шерсть его была теплой, тело мягким. Он все выскальзывал из рук. «Они знают, что Кривой не любимец», — сказал я, повернувшись к Ирке. «Я ведь ни разу не признавался, что я бывший любимец. Она и без меня догадалась. Ей ничего не надо было объяснять».
«Теперь тебя ищут?»
«Они сказали мадамке, что я должен быть здесь, на фабрике».
«Найдут», — сказала Ирка. «Уходить надо.
Они и вас хотят убить».
«Когда?»
«Через 5 недель».
«Почему?»
«Чтобы не рассказывали, где побывали, что кушали». Мужики с дубинками снова устроили гонки за недобитой гусеницей. Ползун свалился на пол, и началась такая суматоха, что мы могли с Иркой говорить спокойно, не опасаясь, что нас подслушают. «Давай убежим», — сказал я.
«Обязательно убежим. Только погодим. У меня тут дела есть».
«Дела?
А что, разве у человека не бывает дел?
Они за мной придут».
«Пускай приходят», — сказала Ирка равнодушно. «Да не суетись ты, как господская собачонка. Важно не когда приходят, а кто приходит. Подумай ты, голова садовая, зачем мадамке тебя спонсором сдавать? Она что-нибудь лучше придумает».
«Они ее не будут допрашивать?»
«Ты жизни не знаешь. И уж Машкиной жизни тем более».
Транспортер поехал вновь, выплевывая трупы гусениц. Я был вынужден включиться в работу. Человек ко всему привыкает. К жизни на кондитерской фабрике тоже можно привыкнуть. К концу смены я уже не валился с ног от усталости, а сохранил в себе достаточно сил, чтобы пойти по фабричным дворам и закоулкам, разыскивая место, где можно убежать. За фабричными корпусами тянулась изгородь из колючей проволоки. За ней были бетонные корпуса, низкие, приземистые. Там таились инкубаторы и теплицы, где из яиц выводили гусениц, а потом подземными коридорами подросших насекомых перевозили к нам в цех на убой, оттуда на разделку и переработку. Фабрика у нас была немаленькая. Я пошел вдоль изгороди. Все здесь было пропитано, застарелым запахом падали. Изгородь кончалась у ворот. По ту сторону шел красный кирпичный забор. Он был старый, кое-где верхние кирпичи выпали, и если бы отыскать лестницу или хотя бы большой ящик, то можно будет перелезть через забор. Я не задумывался над тем, что я буду делать, когда убегу с фабрики. Я находился во власти страха. Мне казалось, что спонсоры вот-вот вернутся, чтобы забрать меня с собой или пристрелить на месте. Рассуждая так и крутя головой в поисках лестницы, я зашел в узкий проход между забором и складом, и тут услышал впереди голоса. Я остановился.
«Ты с ней поговорил?» — произнес женский голос.